Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». И, как обычно, в это время и на этом месте программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте! Ну что же, продолжаем. Сегодня, наверное, третий, заключительный акт нашего разговора. Нет, не заключительный.
Я не знаю, когда это кончится, потому что каждый раз я ухожу все глубже в глубину. И теперь я так думаю, что это долго не кончится. Я имею в виду сквозь прощальные слезы, потому что это действительно энциклопедия советской жизни, это энциклопедия той жизни, откуда мы все, даже те, которые родились после распада СССР. И все равно, вот как вы живете в Москве, вы ходите по улицам, которые были до вашего рождения, до рождения ваших родителей и так далее, и так далее. Город-то тот же. И приметы его многие те же. Это изменилось. Короче говоря, в Москве полно опознавательных знаков. Опознавательных знаков времени, эпохи и так далее. А можете назвать, например, опознавательные знаки сегодняшнего дня?
В Москве? Новые станции метро, например. Московские вот эти тротуары широкие.
Ну, тротуар как-то сложно
приметить. Плитка московская.
Да, я понял.
Но просто какие-то вещи, которые появляются, ассоциируются с нынешним днем.
Конечно. Тем не менее, высотки. Это сталинские высотки. Метро. Особенно старые станции, некоторые очень красивые, Комсомольская какая-нибудь и так далее, Белорусская. Ну, неважно.
Но Москва-Сити это не сталинская?
Москва-Сити не радует глаз. Если только вы думаете, что размер имеет решающее значение, ну да, тогда эта штука довольно высокая торчит. Особых архитектурных-то достоинств там нет, это не...
Но, тем не менее, это же важная примета эпохи.
Я согласен, все. Иначе мы сейчас углубимся в этот диск, а время... Значит, опознавательные знаки исторические, они в основном все-таки в литературе сохраняются. И человек, который внутри нее, он слышит сразу что-то, то ему говорит о том, где и когда он находится. Например, человек говорит, не могу одобрить нашего климата. И для мало погруженного в русскую литературу и театр, это бессмысленная фраза, не могу одобрить нашего климата. Она даже не совсем грамотная. Потому что правильно, не могу одобрить наш климат. Да и чего его одобрять? Но это Епиходов, это... Пьеса Чехова «Вишневый сад». А вот если я скажу «неправильные пчелы», наверное, вы догадаетесь сразу.
Которые делают неправильный мед?
Ну, да, это Винни-Пух. У меня был случай, когда ко мне пришли студенты журфака на лекцию. И что-то такое, она была политическая, и речь там зашла об одном из политиков. Сейчас он уже в эмиграции. На букву Ч его фамилия. И когда они спросили, как я к нему отношусь, я сказал, ну, как чернота. Вот расстреляю, запишусь в большевики, расстреляю и немедленно выпишусь обратно. И вдруг я увидел, что они не понимают. То есть вот для них вот эти мои слова были как каким-то ребусом. И я увидел это, я спрашиваю, Бек читали Булгакова? Нет, ни один человек. А их там было, наверное, штук 25, может, 30. А фильм «Бег» видели? Никто. Значит, эта фраза про генерала Черноту в пустоту. Они не поняли. Я говорю, давайте сначала тогда договоримся, чтобы у нас были общие понятия. Они мне говорят, вот у нас есть фильм Грымова «Муму». Я говорю, я не видел. Опять не получается. Это они видели, а я нет. И знаете, мы нашли, я нашел, и они тут же согласились, что это потрясающе прекрасная база для общего языка. Не угадайте, что? Не угадайте, конечно. Это был маленький принц. Ты в ответе за того, кого приручил.
Да.
Полный набор, там, дружба, любовь, одиночество. Там все, что хочешь. Вот так, что получилось. А иначе слова ведь бессмысленные. Когда ты говоришь «любовь» – это чего? К шашлыку, к женщине, к ребенку. Ну и дружба тоже. Может, это бензопила, а может, газопровод. Вот такие дела. Я, кстати, вот я вам сейчас скажу, секундочку. Я даже сделал такую выписку себе про этот непонятный язык. Вот она, нашел. Это из «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Дело происходит в ГУЛАГе, в лагере каторжном. И там он идет, занимает кому-то очередь за посылкой для персонажа по имени Цезарь, который достаточно влиятелен и богат, чтобы посылки получать и так далее, и так далее. И вот Шухов, главный герой, Иван Денисович, занял очередь, и тут приходит Цезарь и начинает разговаривать с каким-то стариком, который в очках и в очереди все читал газету. И вот такой диалог. Петр Михайлович, и расцвели друг другу, как маки, тот чудак. А у меня вечерка свежая, смотрите, бандеролью прислали. Да ну, и суется Цезарь в ту же газету, а под потолком лампочка слепенькая-слепенькая. Что там можно мелкими буквами разобрать? Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского, старик говорит. И дальше Шухов комментирует про себя. Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки, и, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему, и лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются. Слушать их все равно, как латыши или румын. Вот такой эпизод. Рецензия на премьеру. Такие дела. Значит, сейчас у нас будет... В прошлый раз я сделал ошибку, уважаемые граждане. Я читал какую-то фразу из Кибирова и начинал ее комментировать. Потом читал еще какую-то фразу или две строчки и начинал комментировать. А целое-то рассыпалось. Поэтому сейчас я решил, я читаю вторую главу целиком сначала до конца. Заранее предупреждаю, это займет примерно 5 минут, а потом буду комментировать. Нос чешется, это выпивки, наверное. Значит, сквозь прощальные слезы. Глава вторая. Эпиграф. Ты рядом даль социализма. Пастернак. Спойте песню мне, братья покрасы, младшим братом я вам подпою. Хлынут слезы нежданные сразу, затуманят решимость мою. И жестокое верное слово в горле комом застрянет моем. Толстоногая, спой мне Орлова в синем небе над Красным Кремлем. Спой мне Клим в исполнении Крючкова, белозубый танкист-тракторист. Спой приветливый и бестолковый в брюках гольф иностранный турист. Покоряя пространство и время, алый шелк развернув на ветру. Пой, мое комсомольское племя, эй, кудрявая, пой поутру. Можете себе где-нибудь заметки делать, если слышите какую-то песню. Потом скажу. Заключенный канало-армеец, спой и ты, перекованный враг. Светлый путь все вернее и прямее. Спойте хором, бедняк и средняк, про счастливых детишек колонны, про влюбленных в предутренней мгле, про снующие автофургоны с аппетитной надписью «Хлеб». Почтальон Харитоша примчится по проселку на стан полевой. Номер правды, признались убийцы, не ушли от расплаты святой. И по тундре железной дороги мчит курьерский, колеса стучат. Светлый путь нам ложится под ноги, льется песня задорных девчат. На далеком лесном пограничье, в доме отдыха в синем Крыму, Лейся звонкая песня девичья, чтобы весело было ему. Так припомним кремлевского горца, он нас вырастил верных таких, что хватило и полразговорца шевеления губ чумовых. Выходи же, мой друг, заводи же про этапы большого пути. Выходи, я тебя не обижу, ненавижу тебя, выходи. Ах, серпастый ты мой молоткастый, отчего ты свободе не рад, о которой так часто в лагерях до зари говорят. Спой мне ветер про счастье и волю, звон подков по брусчатке святой. Ну, это маршал выезжает на парад, на самом деле. Про партийный наказ комсомолу и про маршала первого спой. Праздник, праздник в соседнем колхозе. Старый пасечник хмыкнул в усы. Над арбузом жужжащие осы. Гармонист подбирает басы. Под цветущую яблони свадьба. Звеньевую берет бригадир. Все бы петь тебе радость, плясать бы, доходить в досаафовский тир. От успеха в головокружение. Рано-рано трубить нам отбой. Видишь, Маша, во мраке движенье. Враг во тьме притаился ночной. Там в ночи полыхают обрезы, там в муку подсыпают стекло. И у границы ярится агрессор, уклонисты ощерились зло. Рыков с Радоком тянут во мраке к сердцу Родины когти в крови. За Ванцетти с бедняжкой Усакко отомсти, отомсти, отомсти. Вот гляди-ка ты, два капитана за столом засиделись в ночи. И один угрожает наганом, а второй третьи сутки молчит. Капитан, капитан, улыбнитесь, гражданин, капитан, пощади. Распишитесь вот тут, распишитесь, собирайся, пощады не жди. Это дедушка дедушку снова на расстрел за измену ведет, но в мундире запекшемся кровью сам на завтра на нарах гниет. Светлый путь поднимается в небо, и пастух со свинаркой поет. И чудак-академик нелепо все теряет, никак не найдет. Он в пенсне старомодном с бородкой улыбается, тоже поет, а потом исполняет чечетку славный артиллерийский расчет. Микоян раскрывает страницы кулинарные, блещет крахмал. Поросенок шипит, золотится, искрометный потеет бокал. Ветчина, да и корк, да пайка, да баланда, да злой трудодень. Спой мне, мальчик, в спартаковской майке, спой, черемуха, спой мне, сирень. Спой мне, ветер, веселый мой ветер, про красивых и гордых людей, что поют и смеются, как дети, на просторах отчизны своей. Спой о том, как под солнцем свободы расцвели физкультура и спорт, как внимают Равелю народы, и как шли мы по трапу на борт. Кто привык за победу бороться, мою пайку отнимет и жрет. Доходяга, конечно, загнется, но и тот, кто покрепче, дойдет. Эх ты, волюшка, горькая водка, под бушлатиком белая вошь. Эх, дешевая фотка, красотка, знаю, падла, меня ты не ждешь. Да и писем моих не читаешь, и встречать ты меня не придешь. Ну а если придешь, не узнаешь, а узнаешь, сама пропадешь. Волга, Волга, за что меня взяли? Ведь не волк я по крови своей. На великом, на славном канале спой мне, ветер, про гордых людей. Но все суши становится порох, и никто никуда не уйдет. И Акын в прикаспийских просторах о Батыре Ежове поет. Это вот вторая глава.
Я узнала о двух Мандельштамов и отсылка на двух капитанов, правильно?
Да, Мандельштам был, безусловно.
Две штуки Мандельштама.
Да. Это значит, не волк я по крови своей.
И горец.
Да, и припомнит кремлевского горца. Ну вот, а теперь я сейчас начну. Прям начну сначала. Значит, начинается так. Спойте песню мне, братья Покрасы. Вот кто такие братья Покрасы? Это не певцы совсем. Это композиторы. Это были три брата-композиторы. И самая знаменитая их песня «Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напев и могучий Суров. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов. Если завтра война, всколыхнется страна от Кронштадта до Владивостока, всколыхнется страна велика и сильна, и врага разобьем мы жестоко. Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут могучие танки, и линкоры пойдут, и пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки. Кстати, видите, в предчувствии Второй мировой или там Великой Отечественной они еще думали, что это с тачанками будет война, с кавалерией. Ну, кавалерия участвовала, да. Мы войны не хотим, мы себя защитим, оборону крепим мы недаром, и на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом. Ну, это была такая директива, что мы разобьем врага малой кровью на чужой территории. Ну, потом эта территория до Москвы дошла. Вот, кстати, в интернете эта песня без важного куплета. Там есть такой куплет в этой песне. В целом мире нигде нету силы такой, чтобы нашу страну сокрушила. С нами Сталин родной и железной рукой нас к победе ведет Ворошилов. Вот Самуил Дмитрий, Даниил Покрас, советские композиторы. Это марш Красной армии всех сильней, Белой армии Черный барон, марш Буденного. Такие песни были. Страны небывалые, свободные дети. Сегодня мы гордую песню поем о партии самой могучей на свете, о самом большом человеке своем. Славой овеяна, волею спаяна, крепни и здравствуй во веки веков. Партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков, ну и так далее. Изменников подлых, гнилую породу, ты грозно сметаешь с пути своего, ты гордость народа, ты мудрость народа, ты сердце народа и совесть его. И Маркса, и Энгельса, пламенный гений, предвидел коммуны грядущий восход, дорогу к коммуне наметил нам Ленин, и Сталин великий по ней нас ведет. Ну вот. Дальше, что тут идет у нас дальше после? А, ну конечно. И жестокое верное слово в горле комом застрянет моем, толстоногая, спой мне Орлова в синем небе над Красным Кремлем. Значит, я не знаю, что вы видели.
Актриса Орлова, «Волга-Волга», правильно?
«Волга-Волга», цирк, «Веселые ребята», «Светлый путь». Вот если кто-нибудь, уважаемые слушатели, зрители, внял моему предложению посмотреть фильм в интернете, называется «Маленькие трагедии Юрия Любимова», когда он приехал еще лишенный гражданства, ставил маленькие трагедии на Таганке. И во время репетиции постоянно байки рассказывал. И вот он рассказывает там, кто видел, тот видел, а кто не видел, я сейчас расскажу. Он там рассказывает, как Александров, вот режиссер, а его любимая актриса Любовь Орлова, и вот цирк, где «Я из пушки в небо иду», где эта американская девушка влюбляется в русского парня, а ее держит в страхе плохой такой фашист-эксплуататор. Потрясающая отдельная история, может быть, как-нибудь расскажу. Так вот, этот Орлов, этот Александров с Любовью Орловой, они сняли новый фильм. Каждый новый фильм обязательно смотрел Сталин. И без его разрешения ни один фильм на экраны не выходил. Из-за того, что у него было мало времени, поэтому фильмов выходило очень мало. 5-6 в год, по-моему. И вот Александров показывает ему фильм, где девчонка, колхозная девчонка крестьянская, из бедноты, и доходит до прямо вот до министерского уровня. И название фильма «Золушка». И Любимов это рассказывает за Сталина, со сталинским акцентом. И Сталин все понял, конечно, этот намек, как он из деревни, из этой гори маленького городка стал великим вождем. И вот Сталин говорит: «Вы хотели этой Золушкой нам угодить, а нам угодить невозможно. Не надо, Золушка. Будет называться Светлый путь». Таким образом, сейчас существует фильм «Светлый путь», который по замыслу режиссера назывался «Золушка». А главным героем мужским, вот Любовь Орлова была женской героиней, естественно, а главным героем кино советского тогда был Крючков, Николай Крючков. И вот только сейчас я вам читал у Кибирова: «Спой мне, Клим, в исполнении Крючкова, белозубый танкист-тракторист». Так вот, этот Крючков, невероятное количество фильмов с ним, я думаю, может, 40, может, 50, но какие в том числе? Если первые фильмы 30-х годов – это «Горизонт», «Окраина», там, «У самого синего моря», «Трактористы» – это 39-й год, в 45-м «Небесный тихоход» – это про летчиков военных, которые воюют на этих бипланах, на этажерках. Потом 41-й, а в 59-м «Баллада о солдате», а в 62-м «Гусарская баллада», «Женитьба Бальзаминова», «Дядюшкин сон», потрясающий фильм «Служили два товарища», где, я думаю, одна из лучших, может, лучшей роль Высоцкого в кино. Ну и там еще и Быков. И «Осенний марафон». И вот, раз уж о Крючкове я упомянул, значит, я был безработный. Ни работы, ни образования, ничего. Я же этих... Лиза, а вы учились где-нибудь после школы?
Ну да.
Нет.
Журфак МГУ.
Нет. Так я и думал.
Надеюсь, что это был комплимент.
Да, безусловно. Дело в том, что я на журфаках не учился. Мне там преподавать случалось, а учиться не случилось. Вот. Но каким-то образом я там стал что-то писать, имея за спиной только 11 классов школы, да и то кое-как. И журнал «Театр» мне, безработному, давал подзаработать. Например, готовится номер в годовщину, там, 25 лет, что ли, покорения Целины. Вот пойди к артистам, народным артистам, называют не артистов, к которым я должен пойти. Они мне расскажут, как они выступали перед целинниками, там, в степях Казахстана, где поднимали Целину. А я должен буду написать текст. И в журнале будет опубликован рассказ вот этого народного артиста. Там не будет интервью, там не будет меня с вопросами. Это сначала до конца авторский текст от первого лица. Я поехала, я сказала, или я сказал, я выступил. Вот. И мне огромный список, у меня где-то, сейчас я смотрю, а где у меня этот список, черт возьми. Сейчас, а вот, нашел. Значит, не знаю, что скажут эти имена, за кого я писал, сейчас скажу. Гоголева, Крючков, Горбатов, Попов, Чирков, Гончаров, это Андрей Гончаров, который главреж театра Маяковского, Степанова, Менглет, Борис Васильев. Вот писать за писателя – это очень интересно. Борис Васильев – это писатель знаменитый, Это «Зори здесь тихие» и так далее. Потом «Дупак, Макоёнок, Папанов» за Анатолия Папанова я писал с большим удовольствием. Он рассказывал, как он воевал в штрафной роте. Вот. И Артмане, Шапошникова, Горбачев, Ульянов, Михаил, Розов, Рощин, Сафронов, Ужвий, Товстоногов, Любимов, Боровский и так далее. И вот у меня эти все журналы лежат. Сейчас я же один журнал даже хотел вам. Ну, если его нет под рукой, то и бог. Так, на чем мы остановились, Лиза?
Мы остановились на тех замечательных людях, за которых вы писали.
Нет, а потом-то, то есть до этого что было?
А, до этого сейчас Крючков. Мы пошли от Крючкова и Орловой.
Да. Вот, значит, братья Покрас написали песню «Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напев и могучий суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». Меня в каком-то отзыве кто-то упрекнул, а может даже двое упрекнули, что вот смотри-ка эти ужасные, чудовищные песни, ну, знаете, такие военные, такие имперские, такие жестокие, и с таким вот пафосом я читаю. А что они хотят, я не знаю. Как
Чтобы вы
написано?
проклинали эти песни.
Ну, это же глупо будет. Я могу
Глупо.
читать. Конечно, это проще пареной репы. Это самое простое, что можно сделать, это читать пафосный текст с издевкой в интонациях, с ухмылкой на губах, еще подмигивая. Но это же ничего не стоит. А зачем? Это же песни-то были написаны всерьез. Если завтра война всколыхнется страна от Кронштадта до Владивостока. Всколыхнется страна велика и сильна, и врага разобьем уже жестоко. Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут могучие танки. Ну, это я уже читал. И помчатся лихие тачанки. Вот. Теперь, когда вы сказали, что вы там услышали Мандельштама и кого-то еще, да?
Отсылка к двум капитанам.
Точно, точно, точно. Вот. А вот тут есть такое место. И по тундре железной дороги мчит курьерские колеса стучат. Светлый путь нам ложится под ноги, льется песня задорных девчат. Сейчас я вам что-то скажу. Секунду, терпение.
А может, вы пока ищете, я книжки прорекламирую?
Нашел, я уже нашел.
Хорошо.
Это было весною, зеленеющим, это блатная песня, зеленеющим маем, когда тундра оденет свой зеленый наряд. Мы бежали с тобою от проклятой погони громких криков назад. По тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута-Ленинград. Мы бежали с тобою от проклятой погони, чтобы нас не настигнул пистолет и заряд. Рано утром проснешься, на поверку построят, вызывают Васильев, и выходишь вперед. Это Клим Ворошилов и братишка Буденный даровали свободу, их так любит народ. Вы теперь на свободе, о которой мечтали, о которой так много в лагерях говорят. Перед нами раскрыты необъятные дали. Как теперь тебе спится, пистолет и заряд? По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута-Ленинград. Мы бежали с тобою, опасаясь погони, чтобы нас не настигнул пистолет и заряд. Эта песня очень большая, ее обычно там сокращают в четверо, когда кто-нибудь ее где-нибудь поет, приблотненный. Я сижу в уголочке, плюю в потолочек, пред законом виновен, а пред Богом я чист. Предо мной, как икона, всезапретная зона, а на вышке с винтовкой озверелый чекист. А иногда поют, а на вышке маячит надоевший чекист. Дождик капал на рыло и на дуло нагана, нас чека окружила, руки в гору крича. Потому что вообще-то в лагерях у охраны не было такого руки вверх. Вот это хэндэхох. Нет, руки в гору.
В
Почему-то
гору, в
было.
смысле, вверх.
Да, руки в гору. Может быть, слышнее. Ведь в разных условиях некоторые вещи называются по-разному. Например, наводчик артиллерийский, он же не говорит 55.
А как он говорит?
Потому что когда ты говоришь по рации при паршивом звуке 55, человек может услышать 65.
Не, говорит-то как?
Снаряд прилетит. Полсотни 5. Полсотни 6. Не 55, а полсотни 5. Ну, это очень просто, на самом деле. Что там у нас дальше? В этих стихах. По тундре я сказал. Да, вы правильно сказали. Так припомним кремлевского горца. Он нас вырастил верных таких, что хватило и полразговорца шевеления губ чумовых. Мы живем под собою, не чуя страны. Как там дальше, Лиза?
Наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на полуразговорца, там припомнит кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви жирны. А что-то там. Его толстые пальцы, как черви. А слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища и сияют его голенища. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь для него, то малина и широкая грудь осетина. Ну и там еще, а вокруг него сон тонкошеих вождей. Он играет с судьбами полулюдей. Ну, дальше здесь так. Спой мне ветер про счастье и волю. Звон подков по брусчатке святой, про партийный наказ комсомолу и про маршала первого спой. Ну, спой нам ветер, понятно, да? Нет?
Да.
Это песня, это, по-моему, Дунаевский. А, кстати, вы помните, там было в прошлой эфире эта чертова поэма, она насыщена настолько, что я невольно пропускаю какие-то важные вещи. В первой главе там есть такое место. Вот я сейчас его увидел случайно. Из Кронштадта мы все, из Кронштадта, на кронштадтский мы брошенный лед, месть суровая всем супостатам, ни единый от нас не уйдет. Вот. Ну, Кронштадт теперь вряд ли у кого-то есть в голове, но кронштадтское восстание – это было самое страшное восстание против большевиков. Ленин сказал, по-моему, что все эти Деникины и прочие белые генералы меньше опасны для советской власти, чем кронштадтские матросы, которые восстали против. Это был 20-й, что ли, 21-й год. Там чудовищная была мясорубка. Их всех убили. И вот строчка «На кронштадтский мы брошенный лед», она прошла в прошлый раз незамеченной. А тут надо все-таки прочесть кое-что очень важное. Это стихотворение Багрицкого, знаменитое в свое время «Смерть пионерки». Валя Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь, тоньше паутины из-под кожи щек, тлеет скарлатины смертный огонек. Говорить не можешь, губы горячи, над тобой колдуют умные врачи, гладят бедный ежик стриженных волос. Валя Валентина, что с тобой стряслось? Воздух воспаленный, черная трава. Почему от зноя ноет голова? Почему теснится в подъязычий стон? Почему ресницы обдувают сон? Двери отворяются, спать, спать, спать. Над тобой склоняется плачущая мать. Валенька Валюша, тягостно в избе. Я крестильный крестик принесла тебе. Все хозяйство брошено, не поправишь в раз. Грязь не по-хорошему в горнице у нас. Куры не закрыты, свиньи без корыта. И мычит корова с голоду сердито. Не противься ж, Валенька, он тебя не съест. Золоченый маленький твой крестильный крест. На щеке помятой длинная слеза. А в больничных окнах движется гроза. Открывает Валя смутные глаза. От морей ревучих пасмурной страны наплывают тучи ливнями полны. Над больничным садом, вытянувшись в ряд, за густым отрядом движется отряд. Молнии, как галстуки, по ветру летят. В дождевом сиянии облачных слоев, словно очертания тысячи голов, рухнула плотина, и выходят в бой блузы из сатина в синьке грозовой. Трубы, трубы, трубы подымают вой. Над больничным садом, над водой озер, движутся отряды на вечерний сбор. Заслоняют свет они, даль черным черна, пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Нагина. А внизу склоненная изнывает мать, детские ладони ей не целовать, духотой спаленных губ не освежить. В Валентине больше не придется жить. Я ли не собирала для тебя добро, шелковые платья, мех да серебро? Я ли не копила, ночи не спала, всю коров доила, птицу стерегла, чтобы было приданное, крепкое, недраное, чтоб фата к лицу, как пойдешь к венцу. Не противься ж, Валенька, он тебя не съест. Золоченый маленький твой крестильный крест. Ну, мать-то думает, что вот Бог поможет, если Валя крестик наденет, может быть, даже поцелует его. Пусть звучат постылые, скудные слова. Не погибла молодость, молодость жива. Нас водила молодость, вот это самое знаменитое место. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас на широкой площади, убивали нас. Но в крови горячечной подымались мы, но глаза незрячие открывали мы. Возникай, содружество ворона с бойцом, укрепляйся, мужество, сталью и свинцом. Это, кстати, для меня загадка. Что такое возникай, содружество ворона с бойцом? Ну, вообще-то ворон – это нападаль, он летит на труп.
Ну, может быть, ворон как символ мудрости?
Сомневаюсь я. С бойцом, черт его знает. Я думаю, что это все-таки на поле боя воронье слетается глаза выклевывать. Чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла, чтобы в этом крохотном теле навсегда пела наша молодость, как весной вода. Валя Валентина, видишь, на юру базовое знамя вьется по шнуру, красное полотнище вьется над бугром. Валя, будь готова, восклицает гром. Про зелень лужайки капли как польют, Ваня в синей майке отдает салют. Тихо поднимается призрачно легка над больничной койкой детская рука. Я всегда готова, слышится окрест. На плетеный коврик упадает крест, и потом бессильная валится рука, пухлые подушки в мякоти фика, а в больничных окнах синее тепло. От большого солнца в комнате светло. И, припав к постели, изнывает мать, за оградой пеночком нынче благодать. Вот и все. Но песня не согласна ждать. Возникает песня в болтовне ребят, поднимает песню на голос отряд. И выходит песня с топотом шагов в мир открытый настежь бешенству ветров. То есть девочка предпочла умереть пионеркой. Она не стала креститься и крестик брать. Что теперь скажи?
Да что ты скажешь?
Ну и у Кибирова там «Вспомни ветер про счастье и волю, звон подков по брусчатке святой, про партийный наказ комсомол и про маршала первого спой». А здесь же вот она, песня-то знаменитая. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Вот «Вспомни ветер про счастье и волю». «Песню нам пропой, веселый ветер». По-моему, это «Дети капитана Гранта». Я могу ошибиться.
В чате писали, да, что это из детей капитана Гранта.
Записали?
Да.
Кто?
Сейчас промотаю, подождите.
А, слушатели,
Да,
отлично.
да, да.
Супер. А ну-ка, песня нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете песенки слыхал. Спой нам ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей. Ой, «Дети капитана Гранта» – это шикарный фильм. Дунаевский, если бы он уехал, то в Голливуде он был бы номер один. Потому что такие музыкальные вещи, которые писал Дунаевский для советского кино, абсолютно непревзойденные. Вот эти «Дети капитана Гранта», я помню, Спиваков играл целый вечер. Марши и песни Дунаевского. Владимир Спиваков, виртуозы Москвы, который. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. А у Кибирова дальше. Спой о том, как под солнцем свободы расцвели физкультура и спорт, как внимают Равелю народы и как шли мы по трапу на борт. Я уверен, что кто-то из слушателей моментально услышал. Я помню тот Ванинский порт, это Зыковская, Гулаговская. Я помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы. Откачки страдали ЗК, ревела пучина морская, лежал впереди Магадан, или там вставал впереди Магадан, столица Колымского края. Не крики, а жалобный стон из каждой груди вырывался, прощай навсегда, материк, ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа, не знаю, как там правильно, черной планетой или лучшей планетой, сойдешь потихоньку с ума. Оттуда возврата уж нет. 500 километров тайга, где нет ни жилья, ни селений. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь о лени. И вот теперь опять вы услышите сейчас Кибирова. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. В свое время мне так случилось попасть в Магадан. Это был 1984 год. И меня познакомили с Козиным, Вадим Козин. Это был самый знаменитый эстрадный певец 30-х годов. Вот где-нибудь с 30-го по 41-й он был номер один. Лещенко, наверное, был второй. А Вертинский был в эмиграции. И вот я пришел к Козину. Может быть, вы слышали какие-то его песни. «По забытой пачке старых писем мне случайно встретилась она. В нем строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно». А он уже старый. И мне сказали, значит, бутылку водки возьми с собой. Я пришел. Он закусывал крутыми яйцами. Прям вот крутое яйцо макал. Соль, стопка. Он сам себе говорил, выпей, Козин, выпей, старый, клюкни. Извините, клюкни, Козин, клюкни, старый дурень. И хоп, опрокидывал. И крутым яйцом закусывал. Я говорю, может быть, споете? У меня не было уверенности, что он согласится. Он говорит, ну что, теперь голос дребезжит, зубов не хватает. Действительно, зубов не хватало, отчетливо. И тут произошла потрясающая вещь. И я до сих пор, вот прошло сколько? Если это был 84-й, 40 лет. Я до сих пор ужасно жалею, что ни магнитофона не было с собой, а уж такого телефона, как сейчас. Потому что это был фантастический момент. Он открыл радиолу, это такой проигрыватель, но не патефон, который ручкой заводить, а электрическая вещь. Поставил пластинку, опустил адаптер, и на пластинке его песни 30-х годов записи. И он сам с собой дуэтом пел. Старик, совсем старик, с молодым собой.
Классно.
Это что-то невероятное. Слезы сами текут. У меня, не у него. Это было не... То есть вот это вот эпизод продать в кино, я думаю, вот если сумеют снять, это будет фантастика. Старый, беззубый, дребезжащий голос поет своим ангельским голосом с пластинки, которая, кстати, тоже же шипит, потому что ты же иголка. Это же это не винил даже, как назывался материал-то? Эти пластинки разбивались. Это такая пластмасса, я забыл, как она называется. Но она хрупкая. Если уронишь пластинку, а нынешние диски уронишь, ну, ничего не будет. Вот. А еще он мне частушки спел. Он же выступал перед Сталином на этих кремлевских концертах по праздникам. На этих кремлевских концертах, где собирался Сталин и сталинская вся вот эта вот приближенная, там перед ними всякие люди выступали. Вот еще вы сказали, по-моему, недавно, что видели самоубийцу в театре. Убийца – это пьеса
Эрдмана.
Эрдмана, да. Николая Робертовича. Вот. Вот Николай Робертович Эрдман там был, и Юрий Петрович Любимов там был, и Шостакович там был. И Любимов рассказывал мне, это именно мне, потому что я в этот момент делал материал для «Огонька», и Любимов мне рассказывал, как они там с Шостаковичем плясали в ансамбле у Берии, потому что Берия командовал этим всем. А, кстати, в кабинете Любимова на Таганке, а фотографии этого кабинета есть в интернете, там можно, по-моему, найти разные надписи. Ну, там Вознесенский написал «Все богини, как поганки, перед бабами с Таганки». Вот. А Эрдман написал: «Юра, помнишь, как мы с тобой плясали в ансамбле у Берии?» И вот Любимов рассказывал, как они там плясали. И Козин выступал там. И Козин мне и говорит, что Сталин, уже когда торжественная часть заканчивалась, он Козина просил спеть частушки. Я говорю, какие? И Козин мне спел пару частушек, которые больше всего любил Сталин. Ну, это дико звучало. Что-то такое. Я на речку что-то пошел, хопа-хопа-хопа, а штаны уплыли. Вот это, вот этот уровень, а штаны уплыли. Другой раз, если вы мне напомните, я найду эти частушки,
А у
и
вас
вы
они
вот...
записаны?
Да, я написал эту историю, спустя много лет я написал эту историю, и где-то она опубликована, я могу найти и посмотреть. Что-то такое, а, на реку чего-то такое стирать, с Милой уходили, я хотел поцеловать, а штаны уплыли. Хотел поцеловать, а штаны уплыли. Значит, в это время...
Диссонанс.
Да почему диссонанс?
Ну, потому что как-то отдельно образ Сталина, отдельно уплывшие штаны.
Нет, это как раз то, что надо. Это говорит, это был корифей всех наук. Это был законодатель вкусов и приличий. Это он учил Шостаковича, как музыку писать. Вот «Сумбур вместо музыки» – это про оперу Шостаковича была передовая статья. Кстати, Любимов рассказывает, как Шостакович приходил с бидоном на эти концерты.
С каким бидоном?
Куму, пока там идет пьянка у больших начальников, чтобы ему на кухне в бидон повидлу положили. Он семье отнес повидло. И как Шостакович по ночам стоял на лестничной площадке у лифта, потому что он ждал, что за ним придут. И не хотел, чтобы эти люди начали стучать в квартиру и напугали бы семью. Он стоял на площадке у лифта ночью, дрожал, ожидая ареста. Потому что вокруг же уже все было пустыней. А вы спрашиваете, почему я с пафосом пою? Вот так. Я тут начал было думать, как все это объяснять. Тяжело. Вот эти стихи для меня раскрываются. Может, кто-нибудь знает, как назывались такие бумажные китайские цветы? Комочек бумажный. Опустишь в воду, и он начинает распускаться, и получается огромный цветок. И вот эта штука для меня, кибировская, она вот сама раскрывается, как этот бумажный цветок. И отсылки бесконечные. Вы смотрели «Однажды в Голливуде»
Да.
Тарантино? А вот интересно бы спросить людей, люди, вот которые смотрели «Однажды в Голливуде», гениальное кино, что вы там увидели? Какие отсылки куда? А там их дофига. Это потрясающе набитое цитатами кино. Там, помните, это место ранчо, что ли, где живут эти хиппи паскудные?
Да-да-да.
Вот. И когда там девки поняли, что пришла беда, они отправляют кого-то за каким-то парнем, который сейчас придет и все решит. Этот парень скачет туда, в горы. Абсолютно точная посадка в полоборота, как великолепная семерка.
О.
А когда в финале эти проститутки, значит, напали, и дублер главного героя начинает их крошить, и он там что-то такое сделал с одной из них, морду ей разбила стену, что ли, и она выбегает с воплями. И, по-моему, она даже стреляет во все стороны. И тогда главный герой забегает в дом, хватает огнемет, а она упала в бассейн. Это финал. Она упала в бассейн, и он ее из огнемета поливает. И эта девка там с дикими воплями крутится в бассейне, стреляя и вопя, он ее поливает и поливает. Это точная копия «Терминатор 2», когда в финале это чудовище, которое принимает любую форму, падает в расплавленный металл, и там начинает орать и верещать, и расплавляться. Как интересно.
Нет, я почти ничего там не заметила. Но я знаю, что там этих отсылок безумное количество.
Да, потрясающе. Больше всего мне жалко, это я где-то прочел, там есть замечательная сцена, одним планом снято, минут 10-12, не помню, где главный герой разговаривает с девчонкой, которой 9 лет. Они сидят на стульях, оба читают книжки, он начинает плакать над своей несчастной судьбой, девчонка его начинает утешать. И потом я где-то прочел, что Тарантино вырезал 3/4 этой сцены, потому что слишком длинно получилось, а мне казалось бы, я бы такую сцену смотрел всю жизнь. Хоть сейчас.
Нам пора заканчивать. У нас тоже сокращенный формат, как у Тарантино. Всего час 55 минут вместе бесконечного разговора, но мы продолжим в следующий раз. Это был Александр Минкин на YouTube-канале «Живой гвоздь». Короткая реклама перед тем, как мы закончим наш эфир. У нас на shop.
Лиза, дайте сказать одну фразу. Сегодня в «Новой газете» вышла моя заметка. Она у меня в моем телеграм-канале опубликована, ну и на сайте «Новой газеты». Это про генералов и про Шойгу. Это совсем не про литературу, к сожалению. Удачи.
Посмотрите, пожалуйста, заметку, подпишитесь на телеграм-канал Александра Минкина, ссылка на него есть у нас в описании под видео. Поставьте нам лайк и зайдите на shop.diletant.media, там есть книга «Рискованная игра Сталина в поисках союзников против Гитлера». Всем огромное спасибо и увидимся с вами в следующий раз.